Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьвер». Ее, как всегда, в это время по понедельникам проведу я, Ростислав Ищенко. Напоминаю вам телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС 7-925-48-948. Так что звоните, пишите. Я вам предлагаю сегодня поговорить о правде, праве и справедливости. Но не об абстрактных правде, праве и справедливости, а об их соотношении в международных отношениях. Вот, о, у кого-то появилась на эту тему мысль. Давайте послушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Я, честно говоря, еще хотела дозвониться на предыдущий эфир.
Вы хотели до Романа дозвониться. Ну, пожалуйста, да, может, но... я вам чем-то смогу помочь?
Да, так как мы говорим о справедливости, да, как вы сейчас уже сказали, и о том, как принимается международное право в контексте сегодняшнего дня того, что творится в Карабахе, хочется сказать, что, конечно, международное право не только в нашей стране, но и во всем мире не может регулировать данные конфликты. Почему? Потому что Турция все пытается зайти в ЕС. Они члены НАТО. Но где же сейчас все эти международные организации, когда надо регулировать конфликт в Нагорном Карабахе? Одно дело вести бои на границе, как это было в начале. Это печально, но это стоит признать, без этого никуда. Потому что, конечно...
То есть, подождите, вы реально считаете, что вести бои на границе – это нормальное существование?
Это ненормальное, но к этому еще хоть меньше претензий, нежели просто бомбить по Степанакерту, по мирным жителям, по детям, как бы, это же неприемлемо, правильно?
Безусловно, но знаете, начинается все с боев на границе, вообще-то.
Так надо было останавливать на этом моменте.
Вот, знаете, что я вам скажу по поводу, мне не хотелось продолжать тему, которую вы обсуждали целых два часа, но, в принципе, можем... И на этом примере рассмотреть. Он, кстати, очень удачный, этот пример конфликта в Нагорном Карабахе. Понимаете, вот справедливо ли желание армян жить в армянском государстве? Справедливо. Значит, справедливо ли желание Азербайджана восстановить свою территориальную целостность в соответствии с теми границами, которые у них были? Справедливо. Значит, каждая из сторон, да, считает, что она права, то есть она отстаивает свою правду. И даже с точки зрения международного права, значит, с одной стороны, Азербайджан имеет право на охрану своей, сохранение своей территориальной целостности. С другой стороны, опять-таки, армяне имеют право на самоопределение с точки зрения того же международного права. Значит, скажем, сейчас в Карабахе нет азербайджанцев, насколько я понимаю. Когда-то их там было какое-то количество, меньше, чем армян, но они там жили. Значит, с точки зрения международного права, Азербайджан имеет право утверждать, что... Он, кстати, это и делает, что прошла этническая чистка, и, соответственно, надо вернуть все назад. То есть международное право утверждает, что территория не может быть присоединена к другому государству или отнята у какого-то государства, если там произведена этническая чистка. Но международное право – это не только писанные законы, это еще и прецеденты. Значит, мы прекрасно знаем прецедент косовский. Значит, там, где прошла этническая чистка, Косово было оторвано от Сербии. Значит, кроме того, мы прекрасно понимаем, что если передать Карабах Азербайджану, то там просто не останется армян. Так же, как сейчас не осталось азербайджанцев, мы получим зеркальную ситуацию с точностью до наоборот. То есть... Это проблема, да, которая нерешаема сейчас ни в рамках международного права, ни в рамках даже посреднических усилий, потому что позиции Армении и Азербайджана диаметрально противоположны, а победить друг друга на поле боя они не могут, потому что у них армии примерно равны по силам. И вот в этом отношении, кстати, очень деструктивную роль играет вмешательство Эрдогана, потому что без его науськивания, очевидно, вот этот вот очередной вспышки конфликта не было бы. То есть в данной ситуации проблема заключается не столько в неурегулированном конфликте между Арменией и Азербайджаном, длится 30 лет и длился бы еще, и будет длиться десятилетиями, потому что пока нету почвы вообще никакой для его урегулирования. Слава богу, там держалось более-менее какое-то перемирие. Вот сейчас начались боевые действия, повторяю, в результате наускивания со стороны Турции. И в данной ситуации мы должны размышлять не о том, как примирить армян и азербайджанцев. Они, в конце концов, боевые действия в очередной раз прекратят, потому что эти страны не могут воевать десятилетиями. Значит, ни по своему экономическому потенциалу, ни по своим материально-техническим возможностям. Значит, то есть рано или поздно этот конфликт все равно в очередной раз перейдет в такую латентную стадию. Но мы должны думать о том, как исключить и предотвратить вот подобного рода деструктивные вмешательства в этот конфликт со стороны. Спасибо вам. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
Алло.
Добрый день, слушаю вас, вы в эфире.
Ну, если говорить о правде, о политических вообще отношениях, помните, 1923 год, когда товарищ Сталин поехал в Закавказье, когда война кончалась, и он собрал старейшин всех тейпов Закавказья и спросил, а как мы будем старты делать, решать дальше, как вы будете? Один встал, Аксакал, 120 лет, снял папаху и сказал, кацал, мацал, молчевик, большевик, нам царь нужен. Должна быть страна единая, господа, пока будут вот эти аулы воевать между собой, это будет беда страшная. И царь понял. Этот, кстати, он и есть царь, Кова Первый, Сталин, понимаете? Поэтому он объединил всю страну единую. А так мы будем драться сотни лет. Нас обрекли на войну. Это страшно, ребята, вы что? Мы, Россия, должны это сделать. Если мы это не сделаем, мы перережемся все, перережем друг друга. Это беда страшная, ребята.
Очень интересная лирическая история о том, как самые местные сокалы научили Сталина управлять страной, но должен сказать, что к тому времени, которое вы называете, страна была единой. То есть Закавказье не было отделено в этот момент от Советского Союза. Наоборот, Закавказская Федерация была одним из учредителей Советского Союза. Значит, соответственно, какую страну Сталин объединил? Он ее получил уже единой. Значит, а сейчас, опять-таки, как вы предлагаете объединять? Послать, как это самое, в 20-м году 11-ю армию, чтобы она последовательно завоевала Азербайджан, Грузию и Армению? Я боюсь, что в нынешних условиях это было сделать значительно сложнее, и не только завоевать, но еще и удержать завоеванное, чем это было в 1920 году. Значит, поэтому можно, конечно, сотрясать воздух и говорить, нам нужна единая страна, мы должны вернуть Варшаву, а вообще когда-то наши войска в Париже стояли, почему они сейчас там не стоят? Но, опять-таки, это сотрясание воздуха, это не значит, что мы обсуждаем какую-то конструктивную идею. Так, спасибо. Добрый день, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Вот Олег забыл сказать, что перед этим Сталин ликвидировал все партийные верхушки. Лакобу в Абхазии, Гамсахурдию в Грузии.
Нет, в 23-м году еще не ликвидировал.
Нет еще, ну потом. Вот. Но факт тот, что он сделал за Кавказскую республику. Ленин же его посылал туда и сказал, что-то надо, ты знаешь, Кавказ, что-то надо делать. И в своей работе «Национальный вопрос» он писал, да вы что, вы все же кавказцы, вы рабочие, что это буржуазия там делит между собой, вам-то что делить? Вот, и это был такой ход очень интересный. Я хотел задать вопрос, вот, в Ереване осквернили памятник Грибоедову, ведь надо же додуматься, человек, который спасал армянских девушек малолетних из лап персидского извращенца, и армяне же облили его краской. И как вы относитесь по то, что в Ереване стоит пособнику фашизма Гриенунжде памятник?
Вы знаете, к сожалению, сейчас памятники пособникам фашистов стоят не только в Ереване, и даже не только на Кавказе. Потому что зачастую, кстати, они умудрялись еще бороться за национальную независимость, и поэтому для новосозданных государств они национальные герои. Значит, поэтому я, естественно, к этому негативно отношусь и думаю, что даже новообразованное государство, кстати, на осколках СССР, могли бы к к этому делу подходить более разумно, хотя бы потому, что они тоже воевали. И их население тоже, значит, и гибло, и несло издержки во время Великой Отечественной войны. Поэтому я думаю, что это оскорбительно не только для нас, но и для их собственного населения. Вот. Но, повторяю, к сожалению, на этом самом... в бывших республиках Советского Союза это, так сказать, стало общим местом. Там, так сказать, рассматривают некоторых политиков с точки зрения их борьбы за национальные интересы, значит, но не в общем политическом контексте того времени. Впрочем, знаете, некоторые арабские вожди, с которыми мы потом поддерживали прекрасные отношения уже в 50-60-е годы, тоже очень неплохо в свое время пытались сотрудничать с Гитлером против англичан. Значит, так что, ну, к сожалению, опять-таки, политика довольно циничная вещь. Так, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
Алло.
Добрый день, слушаю вас.
Спасибо за поддержку, конечно. Ну, а как же Союз образовался в 22-м году? Мы же по Брестскому миру были вообще отрезанная европейская часть вся. То есть, имею в виду, наша Русь. И Белоруссия, и Украина, и все прочее. А почему мы объединились, вдруг никого не слушали, взяли, объединили, стали, империю создали, кроме Польши и Финляндии, конечно, я понимаю. Ну, извините, мы создали нашу Советскую империю, и мы теперь все это раздали, а теперь что мы можем сделать? А как же, вы спросите у армян, у грузин, и вот, ребята, на рынке я торгую, у меня друзей очень много везде. Мы не деремся на рынке, мы не деремся. Мы дружим, мы уважаем, мы целуемся друг с другом. А там дерут, воюют. Ну, господа, это нонсенс. Ну, что это такое? У меня есть и курды знакомые, и сирийцы, мне много ребят, и афганцы приходят. Вот, я знаю, вы знаете, в Москве кого только нет, понимаете, всех народов.
То есть вы предлагаете переселить их всех в Москву?
Нет, я предлагаю то, что сохранить Советский Союз в рамках территории, потому что и армяне...
Где, в Сирии или в Курдистане сохранить Советский Союз?
Нет, ну Курдистан, знаете, там очень разрушен.
Ну, курды у вас, друзья, есть, да, и там тоже воюют. Значит, я думаю, что о курдах вы беспокоитесь не меньше, чем об армянах или азербайджанцах. Ну, извините, спрашиваю, в Сирии или в Курдистане Советский Союз создать?
Я говорю о том, что мы все жили в одной стране, все мирно жили, никакой драки не было. Зачем этот раздрай нужен? Нужно мирно работать, учиться.
Так, кому нужно? Кому это нужно? Еще раз спрошу, кто это должен сделать? Вот армяне воюют с азербайджанцами, да? Значит, вы говорите, вот там они воюют, в Москве не воюют. Спрашиваю, их переселить в Москву? Нет, их не переселить в Москву.
Это политики. У политиков нет понятия дружбы народов. Вы поймите, у них нет такого понятия. Им нужно раздрай. А кто это делает?
Я не понимаю, кто на фронте в окопах сидит? Политики?
Политики посылают людей на бойню. Вы
не подумали о том, что если люди не хотят идти на бойню, то, имея в руках оружие, они совершенно спокойно свергнут любого политика?
Нет, не свергнут, нет.
Почему?
Нет, потому что там есть сила, там власть, там есть деньги, там действуют большие очень деньги. Там банкиры помогают, извините, всем. Эти наемников нанимают. Вот, извините, кто воевал в Чечне? Думаете, чеченцы? У меня чеченцев друзей много, там наемники воевали. Вот за деньги.
Слушайте, везде воюют наемники. Откуда этих наемников? На Луне набирают?
Нет, не на Луне, а потому что разрушает государство, а ему нужно кушать, детей кормить. Ему вешают автоматы, $500 в зубы и вперед. И
так, убивают. Хорошо, то есть понимаете, в армянской армии воюют наемники, в азербайджанской армии воюют наемники, в сирийской армии воюют наемники.
Так. Это не наемники, это идет война целенаправленная, чтобы народы стравить специально, как у нас гражданская война.
Так вот, я вас прошу, да, не хватит уже это самое трещать. Значит, сядьте просто и подумайте. Я вам не буду рассказывать о том, когда был аннулирован Брестский мир. Значит, аннулирован он был в конце 18-го года. Отменен вообще. Отменен был, кстати, Версальскими соглашениями. Значит, просто так. Версальские...
Ой, интересно как.
Англия и Франция. Вы слушайте меня, будете грамотны. Англия и Франция победили в Первой мировой войне. И в рамках Версальского договора существовал пункт об отмене всех договоров, которые до этого были заключены Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, со странами, которые до этого потерпели поражение в Первой мировой войне. В рамках этого пункта был отменен Брестский мир. То есть его отменили Великобритания и Франция. После этого Советский Союз, Советского Союза тогда еще не было, правительство Советской России, Совет народных комиссаров заявил о том, что он больше не считает себя связанным, связанным, значит, этими самыми нормами Брестского мирного договора. Значит, к 23-му году это не имеет никакого отношения. Все, спасибо, мы с вами долго беседуем, нас люди ждут. Добрый день, слушаю вас, вы в эфире. Добрый день. Алло.
Ростислав Ильич.
Добрый день, да, слушаю вас.
Добрый вечер. Большая просьба, очень занимательно, но вот можно ли вас попросить не давать оценку высказываниям людей, а идеи, ваши идеи, как исправить существующее положение? Спасибо.
Да, пожалуйста, я как раз вам говорил только что, да, до того, как до меня дважды дозвонился предыдущий, кстати, слушатель, я говорил, что мы, к сожалению, должны смириться с тем, что существуют конфликты, которые невозможно разрешить вот прямо сейчас, да. Мы можем добиться только того, чтобы они не подогревались. Значит, вот мы добились этого в Карабахе. Сейчас Турция этот конфликт раздувает, раздувает в своих интересах. Значит, единственное, что мы можем сделать, значит, это призвать к порядку Турцию. Значит, подвинуть ее оттуда из Закавказья. Не совсем, она все равно будет вмешиваться там, но, по крайней мере, ликвидировать это деструктивное вмешательство, то есть, чтобы она не подзуживала Азербайджан к началу военных действий. Значит, это единственное, что мы сейчас можем сделать, потому что мир между народами, это мир между народами, его не может продиктовать кто-то со стороны. Мы можем предложить переговорную площадку, мы можем предложить посреднические усилия, мы можем предложить варианты заключения мира, да, обмен территориями, еще что-то. Значит, но если это не устраивает ни одну, ни вторую сторону, или если это не устраивает хотя бы одну сторону, то мир заключен не будет, потому что это не мы заключаем мир, это они заключают мир между собой. И мы не можем стоять там надсмотрщиками и не давать им между собой драться. Значит, если захотят, все равно будут воевать. Более того, значит, если не давать им воевать между собой, тогда они будут вначале воевать с нами, чтобы не мешали им воевать между собой, а потом все равно воевать между собой. Значит, поэтому такие раны лечатся долго, как та, которая в Карабахе. Работать с этим надо очень аккуратно и деликатно, потому что мы никуда не денем ни миллионы армян, ни миллионы азербайджанцев. Живут они рядом, живут на своей земле. Значит, и необходимо убедить их, что в мире жить лучше, чем вести постоянную десятилетнюю, пусть и вялотекущую войну друг с другом. Но, повторяю, это не происходит сегодня на завтра. Там очень старый конфликт на самом деле. Значит, проблема родилась не вчера и не сегодня. И вообще, я думаю, что всем известно, какая челесполосица народов там и на Кавказе, и там, самом, и в Закавказье, и так далее. Значит, до тех пор, пока они сами, да, не найдут какое-то компромиссное решение, при нашей поддержке, при нашей помощи, значит, конфликт не сами будет тлеть. Единственное, что мы можем сейчас сделать, это не давать ему перерастать в реальную полномасштабную войну. Потому что, опять-таки, победить в войне ни одни, ни вторые не могут, но убивать они готовы друг друга достаточно долго и упорно. Значит, этого тоже допустить нельзя. С моей точки зрения. Так, добрый день, слушаю вас в эфире. Добрый день.
Добрый день, Роман. Абсолютно с вами согласен, что конфликт этот быстро не решить, но развивать его нельзя. А потом по поводу предыдущего звонить, что СССР это было колыбель мира и тому подобное. Был такой историк, философ, профессор, по-моему, Иванов. При формировании СССР, именно той формирование, какое оно было, он говорил, что это мина замедленного действия. Что потом и сказалось. Локальные конфликты были, в принципе, практически, ну, не во всех, конечно, республиках, но во многих. А мое личное мнение, что не давать еще, как сказать, распространение конфликта на территории Российской Федерации. Вот тоже такая большая, как бы, работа должна быть правительству, государству.
Ну, безусловно. Кстати, если вы помните, то в июле там было очередное обострение, тогда были попытки организовать столкновение армян-азербайджанцев на улицах Москвы, но это было достаточно быстро пресечено. Значит, потому что, еще раз повторяю, что мы действительно не можем продиктовать свою волю армянскому и азербайджанскому государству, заставить их жить в мире. Но и армяне с азербайджанцами значит, как бы они ни воевали у себя, находясь на территории России, должны соблюдать законы России и быть здесь законопослушными гражданами, или если даже они не граждане, то, соответственно, законопослушными иностранцами на территории российского государства. Так что здесь с вами, кстати, трудно не согласиться. Да, добрый день, слушаю вас в эфире. Добрый день.
Алло.
Добрый день, да, слушаю.
Добрый день. Вы знаете, меня зовут Артем, а я бы хотел на эту ситуацию взглянуть несколько шире, потому что таких конфликтов их очень много по всему миру, да и много даже в пределах вот наших границ, предельных государств, когда стороны, ну вот как вы верно сказали, они договориться между собой не могут в силу того, что просто у них нет точек соприкосновения, точек, с которых они бы могли начать какой-то диалог. Вот мне кажется, из-за этого прекратилось свое существование Лига наций. Сейчас похожая ситуация находится Организация Объединенных Наций, потому что был придуман международный регулятор, который должен был как раз разрешать именно такие ситуации, когда стороны не могут договориться между собой путем диалога, когда у них нет общего взгляда на мораль, когда у них нет каких-то признаваемых и одной, и другой стороной субъектов, объектов спора. Вот в этой связи как раз было установлено международное регулирование. Сейчас такие институты имеют все меньше и меньше силы и все меньше авторитета. Это, в принципе, как бы общеправовой признак, что ли. Потому что у каждого народа своя мораль, свое право. Но закон, он един для всех. Вот сейчас авторитет закона все меньше и меньше. Соответственно, я вижу какие-то тенденции, но это мой субъективный взгляд, которые мне напоминают вот как раз период, предшествующий кончине, так скажем, Лиги наций.
Значит, дело в том, что международное право – это не то же самое, что государственный закон. Значит, потому что в государстве, да, вы не можете вооружиться до зубов каждой своей квартире и говорить, хочу, соблюдаю закон, не хочу, не соблюдаю, значит, может, завтра воровать пойду, а может, убивать. А в международных отношениях государство вполне легально и легитимно содержит армии. А армия – это инструмент, выходящий за пределы международного права. То есть это инструмент войны. Следовательно, мы изначально предполагаем, все, и мы, и одни, и наши друзья, и наши враги, мы изначально все предполагаем, что может случиться ситуация, в которой мы не договоримся, и будем решать вопрос силой. Значит, соответственно, международное право уже изначально ущербно, потому что предполагается изначально, что вопрос может быть решен не силой права, а правом силы. Вот это самое это первое. Второе, когда мы говорим о механизмах ООН, не надо забывать, что Организация Объединенных Наций – это все-таки собрание государств, собрание независимых государств, у каждой из которых есть национальные интересы. И именно поэтому любое решение там может быть заблокировано, решение, которое интересно одному государству, может быть заблокировано другим государством. Сейчас мы уходим на перерыв, продолжим эту интересную тему после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, снова здравствуйте. Мы вернулись после новостей. Так, кто-то пытается дозвониться. Добрый день, слушаю вас.
Добрый вечер, Святослав, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер.
Говорим о правде, праве и справедливости, да, в международных отношениях.
Да.
Вот реплика и вопрос к вам. Первое, вот международная политика, она же реализуется в среде, где нет некого там высшего органа управления, который выносил бы свои приговоры о правомерности действий государств. Что такое ООН, вы уже сказали, я повторять не буду. То есть каждое государство обладает монополией на политическую власть только в пределах собственных собственных границ. А мораль тоже не работает в отношениях, потому что для этого нужно, чтобы было наличие какого-то непререкаемого авторитета. Поэтому что мы имеем? В международных отношениях формируется фактически противоборство интересов. Вы, по-моему, тоже об этом говорили. Конкуренция суверенитетов. То есть фактически это в кавычках состояние войны всех против всех. И в этом случае сила становится доводом конечным, легитимным методом решения тех или иных проблем. И как, по-моему, там кто-то говорил из этих больших ученых, что когда встречаются два равных права, решает сила. А вопрос такой, вот когда, на ваш взгляд, в какой период и сколько времени в системе международных отношений сила закона была выше закона силы?
Никогда.
О,
значит, спасибо. Значит, дело в том, что, я еще раз говорю, государства, да, все государства содержат вооруженные силы. Маленькие содержат маленькие, большие содержат большие. Сам факт содержания вооруженных сил демонстрирует отсутствие доверия к силе права, международного права. Другое дело, что мы пытаемся, да, пытаемся какие-то вещи, знаете, регулировать, да, о каких-то вещах договариваться, для того, чтобы не воевать беспрерывно. Вот. Но как только ваш оппонент получает возможность решить вопрос с вами без разговоров, он с вами разговаривать прекращает. Переговоры ведутся только между равными по силе. Если у вас недостаточно сил, вы можете это компенсировать какими-то союзами. Но если вы не можете компенсировать свою слабость, то, соответственно, вас подавят. А если понадобится ссылка на международное право, то ссылка всегда найдется. Значит, или скажут, что это такой новый случай, новый прецедент, да? Или, как пытались говорить американцы по поводу Косово, это особый случай, и его не надо рассматривать как прецедент. Если у вас есть силы, вы можете обосновать все, что угодно. Спасибо. Слушаю вас в эфире. Добрый день. Добрый день.
Добрый день. Это Александр из Смоленска.
Добрый день, Александр.
Хотел спросить, а вот наши военные в Сирии ведут переговоры, ну, я имею в виду с местными бандами, и замеряют их по мере возможности. Можно ли такой опыт вот наш перенести на другие регионы или куда-нибудь?
Смотрите, Александр, такой опыт, безусловно, можно переносить на другие регионы, но не в такую ситуацию, как с Карабахом. Потому что в Сирии мы находимся по просьбе законного правительства, и мы боремся с бандитами, которые выступают против законного правительства. А в Карабахе друг другу противостоят два государства, значит, которые ведут войну за определенную территорию друг с другом. Или когда война прекращается, то они все равно находятся в конфликте за определенную территорию. Значит, мы не можем даже по решению ООН, да, даже если вот мы все вместе соберемся, да, в Совете Безопасности, никто это решение не заблокирует, то даже по решению Совета Безопасности ООН мы не можем стать между армянами и азербайджанцами до тех пор, пока они сами этого не захотят. То есть даже для того, чтобы ввести миротворцев Организации Объединенных Наций в какое-либо государство, или для того, чтобы ввести их между враждующими государствами поставить, необходимо, чтобы оба государства с этим согласились и предоставили гарантии безопасности этим самым миротворцам Организации Объединенных Наций. Значит, если мы просто вмешиваемся в конфликт, да, ну, тогда мы просто воюем с двумя сторонами сразу. Или воюем на какой-то одной стороне. Вот в данной ситуации, чем неприятен конфликт в Карабахе, он неприятен тем, и вот это вот турецкое вмешательство в него, он неприятен тем, что, по сути дела, если турецкое вмешательство расширится, вот, и военные действия продолжатся дольше какого-то минимально разумного времени, тем более если будет поставлена под угрозу армянская государственность, то Россия будет вынуждена вмешаться, выполняя свои обязанности в рамках ОДКБ, и вмешаться на стороне Армении, потому что если государство не выполняет свои обязательства перед союзниками, у него просто исчезают союзники. Значит, какой смысл с вами дружить, если вы не придете на помощь, да? Значит, соответственно, вот в этом, да, в этом заключается большая проблема, потому что мы, в общем-то, все время сохраняем нормальные, хорошие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. И оба государства нам не чужие, оба народа нам тоже не чужие. Значит, в данной ситуации при определенном развитии событий мы можем быть втянуты в конфликт на чьей-то стороне. При том, что ни сам конфликт, ни тем более война за кого-то в рамках этого конфликта России по определению невыгодны и неинтересны. Значит, вот. А в принципе, если происходит вот подобного рода события в рамках одного государства, то вот, пожалуйста, Лукашенко тоже в Белоруссии обратился, сказать, за помощью, да, и ему сказали, что в случае чего можем и силовиков прислать, если своих не будет хватать, для того, чтобы вести борьбу с, сказать, собственными мятежниками. Хоть там, заметьте, не эти самые... Никита бородатый вахабит, его собственные граждане, но тем не менее, есть обращение законного правительства, есть факт мятежа, мы всегда можем поддержать законное правительство, если сочтем нужным. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер, Ростислав.
Добрый вечер.
Андрей, Подмосковье.
Да, Андрей.
Скажите, пожалуйста, вот все озабочены там Азербайджаном, Арменией, а почему никто не озабочен о русских, которые там проживали в Азербайджане и в Армении? Куда они делись-то? Никто слова про это не молвит. Никто из наших властей, и на радио тоже.
Ну, вы знаете, русские проживали не только в Азербайджане и в Армении. В принципе, исход русских из бывших союзных республик, значит, наверное, все-таки наиболее трагичным был даже не в Закавказье, а в Средней Азии. А вот откуда тоже выехали, не знаю, пожалуй, миллионы, значит, в Россию. Опять-таки, я думаю, что нет людей, да, которые бы сказали, что, кстати, они одобряют вот этот, по сути дела, акт геноцида в отношении русских, которые жили в союзных республиках. Ну, вернее, не геноцида, а этнической чистки, потому что их не убили, их просто выжили с этих территорий. Вот. С другой стороны, было абсолютно понятно, что в тех условиях, там, особенно в 90-е годы, когда все эти процессы развивались, у России был минимум возможности на эти республики повлиять. То есть воевать со всеми своими, только что отделившимися республиками, она не могла. Она с трудом чеченскую кампанию вела, значит, в рамках своих собственных границ. Тем более, что понятное дело, что те бы получили бы поддержку наших, так сказать, друзей и партнеров из Европы и Соединенных Штатов. Просто сотрясать воздух заявлениями о том, что они плохо поступают, ну, можно, конечно, но они и так знают, что они плохо поступают. Вот. Поэтому, к сожалению, здесь нет решения этой проблемы. И не было. Точно так же в свое время произошло с французами, которые жили в Алжире. 3 миллиона бежали оттуда с дикой скоростью, когда Деголь подписал соглашение об уходе Франции из Алжира. Значит, хотя это была их родина, они там родились, они там жили столетиями уже, не десятилетиями, даже столетиями жили. Вот. Ничего, так случилось. Когда империя распадается, когда она уходит с каких-то территорий, имперскому населению становится там неуютно. И оно либо уходит вместе с империей, либо ассимилируется с местным. Вот и сейчас в той же Средней Азии остались русские. Но они уже немножко другие русские. Да, спасибо. Слушаю вас в эфире. Добрый день.
Да у меня, Михаил, реплика по поводу мины замедленного действия. Этого ученого звали Иосиф Виссарионович. И он написал это в «Национальном вопросе». И он спорил с Лениным по поводу устройства. Он был против национального деления. Но Ленину нужна была национальная освободительная борьба. И, в общем-то, народам давались. И, кстати, в Баку, если вы помните, знаете, наверное, когда там Айвазян был первым секретарем в 19-м году, там вспыхнуло восстание, и тюрки потребовали, чтобы вся документация на заводах была на тюркском языке. После этого поставили Багирова, а его в Казахстан, Айвазяна, в 37-м расстреляли. Вот, спасибо.
спасибо за справку историческую. Добрый день, слушаю вас в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый день.
А вот, знаете, вот, как мне видится, ходить на этой шахматной позиции, так сказать, конями. Не слонами прямолинейными, да, или ферзем, а конями. Надо усилить работу нашу в Сирии. Надо, как говорится, подкинуть оружие, так сказать, братьям курдам. Так. Это, во-первых, надо бить по пяткам Эрдогана. Бить и жестко бить. С одной стороны. А с другой стороны, ну, конечно же, дать указание главному повару России нагнать вагнеровцев, так сказать, сюда, да? Ну, коммерческая война. А что такое? Коммерческая война, да. Ребята обстреляны, хорошо прошли, так сказать, Донбасс, Донец, так сказать, покажут силу, волю, мудрость, так сказать, хватку военную. Но решать-то надо, надо. Но не прямым звонком. Что, о чем звонить Эрдогану? О чем с ним говорить сейчас? Надо бить по пяткам. Вот такое мое мнение. Спасибо.
Понятно. Ну, что я вам скажу. Бывают ситуации, конечно, да, когда без драки не обойтись. Опять-таки, поэтому все государства содержат армии. Но всегда лучше, когда дерутся другие в твоих интересах, а не ты лично. Об этом нам говорит богатый американский и британский опыт. Значит, в последнее время мы тоже ему кое-чему в этом плане научились. Возможно, да, что придется где-то поступать и так, как вы только что говорили. Кому-то оружие подкидывать, кому-то денег, там, где-то там, турецких боевиков утилизировать в Сирии, значит, там, где-то с греками поработать и так далее. Возможно. Но, понимаете, у Эрдогана сейчас очень много врагов. И есть все основания предполагать, что эти враги, увидев, что он влез еще и в Карабах, а значит, влез в сферу российских национальных, я бы сказал, даже жизненных интересов, да? Вот. Они, несомненно, постараются воспользоваться ситуацией. Значит, это, опять-таки, и та же Греция, и тот же Египет в Ливии там, и так далее. И вполне возможно, что бить Эрдогану по пяткам будут даже американцы, которых он тоже очень не обидел. Значит, мы при этом можем, так сказать, пока постоять, посмотреть и вмешаться в тот момент, который нам будет выгоден. Но, повторяю, я не исключаю ситуации, когда Россия вынуждена будет, в принципе, не только гибридную войну вести, но и реально вмешаться в этот конфликт. Потому что, еще раз повторяю, если состоится нападение прямое на Армению с участием Турции, и будет действительно реальная угроза армянскому государству, Россия обязана выполнять свои союзнические обязательства, взятые на себя в рамках ОДКБ. Спасибо. Слушаю вас в эфире. Добрый день.
Здравствуйте. А вы знаете, я грешным делом подумала, что за спиной у Эрдогана, он так расхрабрился, как раз и стоят Соединенные Штаты. То есть он как бы получил отмашку и пошел вот так вот действовать. Я не права?
Вы знаете, я, конечно, там, кстати, свечку не держал, да? О чем беседуют, если беседуют Эрдоган с Трампом, не в курсе, но могу вам сказать, что буквально пару недель назад Соединенные Штаты заявляли, что у них такие плохие отношения с Турцией, что они даже готовы к эвакуации базы Инжирлик, хотя не очень хотят оттуда уходить, но готовы. Это первое. Второе, турки, в общем-то, с американцами находятся в Сирии в значительно больших контрах, чем с нами в Карабахе пока что. Вот. Третье, у турок очень напряженные отношения сейчас с Францией и с Грецией, потому что турки против французских интересов выступают в Ливии, а французы поддерживают Грецию против Турции в споре вокруг шельфа около острова Кипр. Значит, у Турции очень напряженные отношения с Египтом. Значит, ну, как минимум, Франция и Греция – это союзники Соединенных Штатов. И, повторяю, у турок с Соединенными Штатами тоже большие проблемы. Вы думаете, что это Соединенные Штаты их сами на себя науськали? Мне все-таки кажется, понимаете, что если у Эрдогана со всеми так получается, да, он вроде бы со всеми пытается дружить, но со всеми в результате оказывается на ножах, то, наверное, все-таки причину этого надо искать в Эрдогане, а не в том, что его кто-то наускивает. Вот. Хотя теоретически Соединенные Штаты могут использовать российские проблемы, кстати, в Карабахе в своих интересах, но пока что проблем еще проблемы не вырисовались такие, какие они могут потенциально быть, поэтому пока говорить об этом рано. Но опять-таки, если дело зайдет слишком далеко, я думаю, что Соединенные Штаты, независимо от того, стояли не за спиной Эрдогана или не стояли, что они там появятся. Спасибо. Добрый день, слушаю вас в эфире. Добрый день.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, Ростислав. Меня зовут Анна.
Добрый день, Анна.
Я не знаю. Добрый вечер уж, прости, господи. Я не знаю, что там Иосиф Виссарионович думал по поводу национального устройства страны. Но вот на мой взгляд, и как он по этому поводу дискутировал с Лениным. Нет, но работа-то я помню, конечно, Ленин и Сталин в университете проходили. Но у Иосифа Виссарионовича была прекрасная, на мой взгляд, возможность в 1945 году этот вопрос уладить. И вместе всех республик создать губернии, не губернии, но хотя бы области. Почему-то он этой возможности не воспользовался, не знаю.
Я вам больше скажу, Анна, все среднеазиатские республики созданы Иосифом Виссарионовичем. При Ленине были только три кавказских, Украина, Белоруссия и Российская Федерация.
А еще был Туркестан.
Туркестан был автономией.
Да?
Да, автономия, он не был союзной республикой.
О, я еще помню, когда Приднестровье было в составе...
Украины, да. Автономная республика. Молдавская автономная республика в составе Украины.
Да, в составе Украины. Я много чего помню. Я старенькая очень. Ну, вот я не знаю о справедливости в международном праве, когда она была. И вообще я не знаю, что такое справедливость. Вообще я уже забыла, что такое международное право за последние годы. А вот, скажем так, не то чтобы социальная, а об общественной справедливости. Я вот тут недавно услышала, и мне очень понравилось. Мне очень понравилось, как Александр, по-моему, Пинхасович Подрабинов ответил госпоже Алексеевич. Я не знаю, читали вы или нет, она там вызапила где-то в соцсетях, почему никак не реагирует на это российская общественность, особенно старые правозащитники. Ну, Подрабинов, кто у нас тоже старый, мало кого еще страшно. И вот как он ей ответил. Вот это мне очень понравилось. И вот это я считаю общественной справедливостью. Чтобы госпожа Алексеевич, у нас такая белая и пушистая, вспомнила свои уже не молодые, а зрелые годы. И все, что она писала до этого. Вот на мой взгляд, это вот на данный момент это высшее проявление общественной справедливости. Более справедливо я уже давно ничего не слышала. Но меня это страшно порадовало.
Вы знаете, я с вами, конечно, согласен, но дело в том, что госпожа Алексеевича, наверное, ни холодно, ни жарко. Вот если бы ее бы какой-нибудь премии вы могли бы лишить и заставить ее назад отдать, это бы ее бы задело. Значит, а то, что там вспоминают, как она писала панегирики Феликсу Эдмундовичу, да, там, ради бога, значит, ну, писала и писала. Она через некоторое время еще кому-нибудь может написать. Вот, потому что, к сожалению, для таких людей общественное мнение не значит ровным счетом ничего. Вот, иначе бы они бы себя бы так не вели, потому что человек не может настолько, резко менять позицию, да, и даже не скрывать этого. Спасибо. Так, слушаю вас. Добрый день. Вы в эфире.
Да, здравствуйте. Тоже не молод. Я еще помню 16-ю сестру республику, которая на ВДНХ не стоит в кружок.
Карело-финская, да.
Советская социалистическая республика, да, где она. А мы из Владикавказа уже с Грозного забыли, сколько там тысяч ушло. И прочее, Северный Кавказ, уже со Ставрополя-то, в общем-то, уходим. А на следующий год будем праздновать столетие Великой Победы над Тамбовской губернией, где жило более 4 миллионов человек. Сейчас на этот момент живет около миллиона человек. Вот попраздновали, да, Центральная Россия. И все победы, и все победы, и все... Ну, хорошо. Вот вы сейчас уехали тоже из одной республики, да, вот из... такие, как вы, в смысле, тоже начнут уходить потихонечку, ведь придет время, языки везде учат, сведомость появляется и многие другие вещи. А вот с таким отношением, я думаю, из Белоруссии точно тоже начнем уезжать, понимаете? А потом, в общем-то, и Поволжье скажет, понимаете? Так что я думаю, нам только начать сейчас вот везде оказывать всем помощь. И я думаю, что мы опять сожмемся, и Великое княжество Литовское будет в Калуге, да? Или опять Рязань пограничным будет засечем. Так что я думаю, у нас народишко-то какой вот? 4 миллиона здоровенных.
А почему так
было,
скромно? Да? Почему так скромно? Когда-то Коломна была пограничным городом, кстати, на границе с Рязанским княжеством.
Да, я же о чем и говорю, да. Ну, Рязань-то, может быть, еще продержится, но неважно. Ну, Воронеж, ну, хорошо. Ну, вот вам нравится, вот все-таки, я говорю, столетие на следующий год будем отмечать Антонов-Овсеенко с одной стороны, Антонов с другой стороны. И вот кто победил, в конце концов, кто, как бы, гешефтмахер.
Насколько я помню, с той стороны, где вы называете Антонова-Овсеенко, был вообще-то Тухачевский, но это неважно.
Ну, понятно, ну, ты... ответственным за это все. И, в общем-то, сейчас его внуки-то продвигают и пишут все эти истории. Но неважно. Сейчас люди рассказывают, какие белгородские артиллерийские курсы в день более 150 снарядов. Ведь победите, ведь Сталин рассказывал, что победа была величайшая, ведь на грани все было. А что стоило было чуть раньше НЭП ввести, а, и сохранить этих мужиков бы? Они бы сейчас бы нам лишними бы не были. А мы все продолжаем, понимаете, вот уничтожать, в общем-то, свой собственный народ. Ради чего? Понимаете, чтобы все по струнке ходили и, в общем-то, уже...
Я прошу прощения, а где мы конкретно уничтожаем свой собственный народ?
Ну, послушайте, никто не хочет на земле сидеть. Посмотрите, ведь земля из космоса, 3 города только или 4 города видны, понимаете? Питер, Москва, там Нижний Новгород, Иркутск или Новосибирск. Там,
это уже 5, я вам скажу еще, Екатеринбург,
ну, да,
виден,
городов.
Владивосток виден, Хабаровск. У нас много чего видно, ну, видно вообще-то из космоса.
Но самые там большие эти 4, в общем-то, точки светятся, остальные так мерцают. Понимаете, на этом огромном
шампере. Так, я не понял, кто всех этих людей прогнал с земли?
С земли прогнали законы, которые запретили им, понимаете, работать на этой земле.
Как запретили? Я знаю, что он сам, пожалуйста, там гектарами раздают землю там, на Дальнем Востоке, в Сибири.
Отбили,
но как-то никто не хочет
охоту,
ехать. Подождите, вы сказали, мы продолжаем уничтожать наш народ. Вот я хочу узнать все-таки, кто вы конкретно, который уничтожаете наш народ, для того, чтобы с вами можно было бороться. Ну, а вы мне наши, рассказываете, что когда-то давно у кого-то отбили охоту работать. Ну, согласитесь, законы, это разные вещи.
Ведь, послушайте, ведь как мы пришли? Вот ваши дети станут нашими. Мы отнимем у вас ваших детей. Ведь, послушайте, посмотрите, как эти малые народы...
У нас осталось 20 секунд.
Вот любой фильм, посмотрите, ведь у них отобрали интернаты, они приезжают только на лето. Оленей выращивать будет некому, понимаете?
Так, все, прошу прощения, к сожалению, мы закончили, наш час закончился. Сейчас новости, ну и до встречи через неделю. Спасибо всем за эфир.